эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 июня. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Завтра в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Абхазия готовится к президентской гонке. Итоги парламентских выборов в Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Президент Украины Петр Порошенко объявил 15 июня днем траура по военным, погибшим во время проведения операции против сепаратистов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран готов рассмотреть совместные действия с Вашингтоном в вопросе восстановления безопасности в Ираке. В Афганистане сегодня проходит второй тур президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко объявил 15 июня днем траура по военным, погибшим во время проведения операции против сепаратистов. Порошенко выразил соболезнования семьям погибших 14 июня военнослужащих и пограничников. В заявлении президента, размещенном на официальном сайте главы государства, говорится, что причастные к циничному террористическому акту такого масштаба будут наказаны. Президент поручил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, а кабинету министров оказать помощь семьям погибших. Ранее сообщалось, что в Луганской области 14 июня, а в Днепропетровской области 15 и 16 июня объявлены днями траура в связи с гибелью 49 человек на борту сбитого в Луганске самолета Ил-76. В ночь на 14 июня при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины. На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих. Все они погибли. В связи с произошедшим прокуратура Украины начала досудебное расследование. В Мариуполе сегодня утром при обстреле колонны пограничной техники, по предварительным данным, погибли трое украинских пограничников и четверо получили ранения. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Ранее сообщалось со ссылкой на сайт 0629, что при обстреле из гранатомета машины с пограничниками в районе поста в Мариуполе погибли двое военнослужащих. Самолет следовал в направлении границы. Сегодня рано утром был совершен авиаудар по захваченному зданию Горловского горуправления милиции. Как передает сайт Горловка УА, в результате возникло возгорание на третьем и четвертом этажах. По информации отдела здравоохранения Горловского горсовета, один человек погиб и шестеро ранены. Пострадавшие находятся в реанимации. Пресс-служба Донецкой областной госадминистрации сообщает о двух погибших и семи раненых. Сепаратисты утверждают, что два штурмовика ранним утром нанесли авиаудар и улетели.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран готов рассмотреть совместные действия с Вашингтоном в вопросе восстановления безопасности в Ираке, если США примут меры против суннитских экстремистов в этой стране. «Мы должны противостоять террористическим группировкам на деле и на словах», — сказал Роухани на пресс-конференции в Тегеране в субботу. За последние дни боевики радикальной суннитской группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте захватили значительные территории на севере Ирака, включая города Масул и Тикрит, и в настоящее время двигаются к Багдаду. Вчера Госдепартамент США заявил, что США не ведут переговоров с Ираном в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Ираке. Президент Барак Обама заявил, что Вашингтон не станет вновь направлять войска в Ирак для противодействия наступлению исламистов. Вместе с тем, по словам Обамы, США рассматривают различные варианты оказания помощи Багдаду. В Афганистане сегодня проходит второй тур президентских выборов. Борьбу за пост главы государства ведут экс-министр иностранных дел Абдулла Абдулла и бывший министр финансов Ашраф Гани. Голосование проходит в условиях усиленных мер безопасности. По данным афганского подразделения нашей радиостанции, незадолго до открытия избирательных участков в Кабуле произошли несколько взрывов. Представитель Министерства внутренних дел Сидики Сидики сообщил, что минимум одна ракета упала в районе международного аэропорта в Кабуле. Еще один взрыв произошел на западе афганской столицы. По его словам, никто не пострадал, работа избирательных участков не была прервана. Результаты выборов будут обнародованы 22 июля. Ранее талибы пригрозили, что участие в голосовании может стоить афганцам жизни. Террористическая сеть «Аль-Каида» и связанные с ней группы представляют серьезную опасность не только для Афганистана, но и для региона. Такое предупреждение содержится в докладе, представленном в Совете Безопасности ООН Комитетом по контролю за санкциями против талибов. В докладе упоминаются три аффилированные с «Аль-Каидой» группы, действующие в Афганистане с баз на пакистанской территории. В Северном Афганистане набирает силу так называемое «Исламское движение Узбекистана», привлекающее в свои ряды этнических узбеков. В отчете также говорится, что афганские силы безопасности отмечали присутствие чеченских боевиков в провинции Лагар и Кабул. Эксперты ООН делают вывод о том, что после вывода сил НАТО из Афганистана террористические группы будут представлять долговременную угрозу в регионе и за его пределами. Соединенные Штаты хотят избавиться от зависимости от российских двигателей для ракет-носителей, выводящих в космос американские спутники. Об этом заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона Фрэнк Кендалл, чьи слова приводит информационное агентство Рейтер. «Мы стремимся избавиться от этой зависимости, но пока не решили, как это сделать», — заявил Кендалл. Российские жидкостные ракетные двигатели РД-180 используются для запуска американских ракет-носителей «Атлас», которые производят компанией, совместным предприятием авиационных гигантов «Боинг» и «Локин Мартин». Вопрос об отказе от российских двигателей рассматривается также в Конгрессе США, где внесены предложения о увеличении ассигнований на создание американских двигателей, которые могли бы заменить российские.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. МВД Грузии должным образом не реагирует на предвыборные правонарушения и не препятствует обострению обстановки. К такому выводу пришли наблюдатели Ассоциации молодых юристов. В среду НПО обнародовала результаты по наблюдению за предвыборной ситуацией за период с 1 мая по 10 июня. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Закидывание яйцами, вениками, оскорбления и избиение политических оппонентов и их сторонников стали своеобразным трендом в ходе предвыборной кампании в Грузии. Помимо этого, местные наблюдатели из правозащитных НПО обнаружили еще одну негативную тенденцию – массовые самоотводы оппозиционных кандидатур в регионах. Ассоциация молодых юристов посчитала, в 9 регионах около 50 кандидатур от оппозиционных партий отказались баллотироваться в результате давления, предположительно со стороны представителей правоохранительных органов. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе НПО. По словам представительницы Ассоциации молодых юристов Лелы Талиури, у правозащитников усилилось подозрение в том, что такое действительно имело место после того, как большинство кандидатур после самоотвода отключили мобильные телефоны, перестали появляться на публике и наотрез отказываются общаться с кем-либо из посторонних. На этом фоне особую тревогу у Лелы Талиури вызывает реакция властей. МВД Грузии категорически опровергло какую-либо возможность участия полицейских в процессе самоотвода кандидатур. И об этом ведомство заявляет, не начав ни по одному факту даже предварительного расследования. Затем премьер-министр заявляет, что грузинская мечта не допустит победы других избирательных блоков в регионах. Но такая позиция властей на предвыборную ситуацию позитивно не влияет и не способствует установлению многопартийной демократии в нашей стране. Но заявления правозащитников и сегодня не поколебали веру министра МВД Александра Чикаидзе в своих подчиненных.
Я запретил всем сотрудникам МВД ввязываться в политическую деятельность или же осуществлять давление на кого-нибудь.
При этом министр Чикаидзе еще раз призвал партии воздержаться от провокации. Лидеры грузинской мечты в последние дни все чаще стали заявлять, что осуждают факты насилия над политическими оппонентами. Однако на активистов в регионах это мало влияет. По мнению местных наблюдателей, власти для предотвращения таких фактов не принимают решительных мер. С другой стороны, они не исключают, что порой в регионах активисты усердствуют самовольно. Тем не менее, правозащитники отмечают положительные тенденции нынешней предвыборной кампании. В отличие от прежних выборов, на этот раз большинство военнослужащих будут голосовать не в частях, а по месту жительства. Не было попыток подкупа избирателей, а также арестов политически активных лиц, говорит глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе.
Ситуация перед этими выборами не такая плохая, какая была перед парламентскими выборами в октябре 2012 года, и не такая хорошая, как это было перед президентскими выборами в прошлом году. Мы все же ожидали, что власти более адекватно будут реагировать на факты правонарушений.
Ранее с рекомендацией должным образом реагировать на правонарушения на почве нетерпимости к политическим оппонентам грузинским властям посоветовал специальный советник ЕС в Грузии по правовым вопросам Томас Хаммерберг. 7 июня он посоветовал властям серьезно отнестись к происходящему и начать национальную кампанию против насилия. Однако к этой рекомендации власти пока не прислушались. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинское отделение Transparency International опубликовало вчера доклад об использовании административного ресурса в ходе текущей предвыборной гонки. В отчеты были отражены нарушения, зафиксированные участниками гонки, политическими партиями, а также государственными структурами и неправительственными организациями. На пресс-конференции в Тбилиси представители Transparency International выступили с рекомендациями правительству по улучшению избирательной системы, рассказывает Серго Бригвадзе.
Наибольшее количество замечаний о неправомерном использовании административного ресурса от Transparency International получила правящая коалиция. Это логично, ведь грузинская мечта имеет большинство в парламенте и полностью контролирует исполнительную власть и силовые структуры. Разумеется, специалисты международной организации в своем отчете отметили громкие предвыборные скандалы, в частности, из-за снятия с гонки ряда кандидатов от оппозиции. Однако были в докладе и другие примеры использования административного ресурса, менее заметные, но не менее действенные. Так, эксперты Transparency International обратили внимание на то, как изменилась политика расходования бюджетных средств. Об этом на сегодняшней пресс-конференции говорила директор организации «Эко Гигаури». По ее словам, экспертами были зафиксированы факты изменения бюджетов в разных районах администрации. Это произошло до начала предвыборной кампании, но такое увеличение финансирования может оказать существенное влияние на исход гонки.
В некоторых случаях эти изменения проходили за 2-3 дня до начала предвыборной кампании, что не является явным нарушением закона. Но мы считаем, что правительство сделало все для того, чтобы конкретные социальные проекты начались именно в предвыборный период.
Сказала Гигаури. Речь, в частности, идет о двух программах, стартовавших с 1 января этого года. Одна из них называется «Производи в Грузии». Она направлена на стимулирование местного производства. Вторая программа денежной помощи многодетным семьям. Не обошли своим вниманием эксперты Transparency International и частные источники финансирования политических партий. В виде пожертвований частных лиц «Единое национальное движение» получило около 700 тысяч лари. Партия Нино Бурджанадзе «Демократическое движение «Единая Грузия» – около 3 миллионов, а коалиция «Грузинская мечта» – примерно 9 миллионов лари. Специалисты Transparency International обнаружили интересную очевидную закономерность. Более 100 лиц, перечисливших деньги в предвыборные фонды партий, оказались связанными с бизнесменами, участвовавшими в госзакупках, рассказывает Эко Гигаури.
Было бы правильно проверить людей, которые осуществляли пожертвования в предвыборные фонды на предмет их связи с компаниями, получившими государственное финансирование по итогам разных тендеров. Оформляли ли они контракты с правительством? По нашей информации, речь идет приблизительно о 27 миллионах лари, которые были переданы лицам, представляющим данные компании.
По словам Гигаури, есть основания полагать, что часть из этих 27 миллионов могла пойти на финансирование предвыборной гонки. Transparency International уже обратилась в Государственную службу аудита с рекомендацией провести расследование возможного факта политической коррупции. Еще одним примером использования административного ресурса представители международной организации назвали законодательные изменения, которые инициировала грузинская мечта. Речь идет о запрете для независимых кандидатов участвовать в выборах мэров и глав местных администраций. Недавно представители Ассоциации молодых юристов совместно с организацией «Справедливые выборы» внесли в Конституционный суд Грузии иск с требованием признать данную норму несоответствующей основному закону страны. О неправомерности данного нововведения говорит юрист организации «Справедливые выборы» Татья Кинкладзе.
Возможно, власть инициировала данное изменение в своих интересах, поэтому и был принят соответствующий закон. Это, в свою очередь, дало преимущество партиям в предвыборный период.
По словам Кинкладзе, рассмотрение иска Конституционным судом пока не началось. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В рубрике «Некруглый стол» мы продолжим тему предстоящих завтра выборов в органы местного самоуправления Грузии. На линии из Тбилиси глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Тугуши и председатель правления НПО «Международный центр гражданской культуры» Кате Канделаки. С ними беседует Демис Паландов.
Мой первый вопрос я адресую Георгию Тугуши. Вот сегодня был обнародован доклад Ассоциации молодых юристов, в котором говорится о многочисленных нарушениях в ходе выборов, предвыборной гонке, избиение, давление на кандидатов, невозможность проведения агитации для оппозиции. Естественно, большой скандал вызвали массовые самоотводы оппозиционных кандидатов в регионы. Батану Георгий, какую оценку вы бы дали этой предвыборной гонке? Можно ли вообще назвать справедливыми условия для всех политических сил?
Да, но, к сожалению, я тоже должен отметить, что это не только молодые юристы, которые беседуют о разных нарушениях и проблемах предвыборной кампании, но тоже и другие организации, которые уже не раз высказали свою критику к ситуации, которая, к сожалению, вот сейчас наблюдается в Грузии. Главная проблема – это, конечно, насилие и разные факты, когда оппозиционным партиям не дается возможность свободно проводить предвыборную кампанию. Но самое главное, я скажу, это какое-то новшество в предвыборной кампании, когда очень много кандидатов отказались, так сказать, добровольно от участия в выборах. И в основном, конечно, это кандидаты из оппозиционных партий. И там большинство также кандидаты партии, которые представляют бывшее правительство. Проблема в том, что еще органы, которые должны реагировать на разные нарушения, фактически все эти факты остались без надлежащего реагирования. По-моему, будет трудно назвать хоть один факт, где кто-то, который, так сказать, вмешивался в предвыборную кампанию незаконными путями, понес какое-то наказание. Или, например, прокуратура или внутренние органы отреагировали адекватно. Вот это как раз порождает и то насилие, которое мы видим почти каждый день. И также Национальный демократический институт Соединенных Штатов опубликовал свой отчет недавно, где указано, что где-то около 30 кандидатов отказались от участия в гонке. И причиной там названо, так сказать, давление не со стороны органов внутренних дел в разных регионах. Особенно это касается регионов, где живут меньшинства, а также некоторые регионы, где оппозиционные партии имеют более лучшие шансы на хороший результат в выборах. Так что Это, я скажу, что очень серьезная проблема, которая опятнала эти выборы уже до того, как они состоятся. Потому что выборы – это не только день, когда человек идет голосовать. Выборы – это также составная часть, конечно, предвыборная кампания и равноправие между субъектами, если все они имеют возможность на равных условиях проводить свою кампанию.
Батон Георгий, да. Если суммировать вот все, что вы сказали, так как мы назовем эти выборы? Можно ли их назвать справедливыми?
Вы знаете, особенно в некоторых регионах, я думаю, что уже назвать эти выборы, так сказать, демократическими будет очень трудно. Учитывая то, что в некоторых регионах фактически у оппозиции нету кандидатов, потому что все отказались от участия, и там фактически проводятся
безальтернативные
выборы. Это уже проблема очень серьезная. Это, например, касается некоторых в Маховцевском районе. Вы знаете также, что произошло с кандидатом в Марнеуле. Хотя его суд вчера восстановил, но все, так сказать, механизмы были задействованы, чтобы его отстранить. Так что это уже тоже очень, так сказать, серьезное пятно на этих выборах. До сих пор не могу понять, в чем была, так сказать, почему правительству понадобилось вот принимать все эти методы. Когда у них, они лидируют по всем опросам в большинстве регионах, и селах, и городах. И почему-то, я думаю, что вот все эти меры, которые принимались, они только служат для того, чтобы эти выборы не были того же высокого стандарта, хоть как и прежде выборы местного самоуправления в 2011 году. Например.
Ну, мы вернемся к этому чуть-чуть позже. Да, спасибо, Батон Георгий. Вопрос к УТЭ Канделаки. Я понимаю, что грузинская мечта хочет разгромно победить на этих выборах, это тоже можно понять. Но а чем вызвано вот это желание? Как вы считаете, речь идет о каком-то большом реванше националов, которого опасаются в грузинской мечте? Или же действительно в ходе реформы местного самоуправления эти выборы стали, ну, приобрели какую-то особую значимость, и речь идет о каких-то действительно ключевых постах?
Ну, в первую очередь, насчет того, что грузинская мечта хочет победить с разгромным счетом, если так можно сказать, то это все политические силы хотят победу максимальным процентом. Да? И в этом нет никакой, так можно сказать, нереальной картины. Но что говорить о нарушениях, которые предвыборный период существует сейчас, да, в Грузии, о чем говорю, не политики, что не отгоняются разные политические силы. Ну, это не тенденция, есть какие-то регионы, где набралось страстей больше, чем в других регионах. Может, самый Грело есть там, некоторые там муниципалитеты, но таких большой конкуренции, как вот на этих выборах, я уже не помню, уже более с 2002 года, так можно сказать. И если мы вспомним 2006 год, когда проводились тогда тоже первые местные выборы, то там фактически было, в тех выборах вообще не было конкуренции, там только одна партия фактически участвовала, и 90% национальное движение заняло все места во всех муниципалитетах. И сравнивать вот с теми выборами, если вот этот предвыборный период 2014 года, да, нельзя сравнивать. Там очень большой прогресс в этом смысле, и это видно и в Тбилиси, и в регионах. Очень большая конкуренция. Я наша организация проводила много встреч в регионах вот в прошлом месяце. И все говорят, что вот полиция вообще не вмешивается. Есть некоторые моменты, когда вот снимают кандидатуры, но это, я думаю, что и это местная самодеятельность, можно сказать. Это не идет как централизованно, как раньше, что вот был дан процент, что вот мы должны взять более 80% и так далее. И сама коалиция очень пестрая, там очень много партий, в самом 6 партий, да, и внутри коалиции тоже очень большая конкуренция в этом смысле тоже. И, ну, можно сказать, что если что-нибудь не случится в день выборов, то, ну, можно в целом говорить, справедливые выборы прошли, нет, после выборов, какие будут результаты, и где-то победит. Вот после дня выборов можно все сказать. Пока еще ничего не решено, и прогноз делать, кто выиграет, и с каким процентом, и где будут вторые туры, очень трудно сказать сейчас. И я не думаю, что кто-нибудь сделает прогноз в этом смысле.
Спасибо, Батон Укуте. Вопрос Георгию Тугуши. Вот скажите, пожалуйста, какие перспективы есть у людей, которые, ну, допустим, снимают свои кандидатуры под давлением или подвергаются избиению или какому-то давлению? Может быть, ожидается какой-то вал судебных исков против властей? Может быть, кто-то попытается оспорить выборы? Каковы перспективы вот этих дел?
Ну, вы сами упоминали отчет молодых юристов, там, как ты читал сегодня, одна из самых больших проблем, которая указана, это то, что, например, органы внутренних дел сказали, что не было никакого давления на кандидатов, и в это время они не расследовали ни один факт. Так что это, по-моему, говорит само за себя, какой подход к самой проблеме. Если там проблему вообще отклонять и не смотреть там в детали, вы сами знаете, что в конце результат будет такой, что серьезно, как сказать, оценивать это даже будет слишком со своей стороны. Мы видим, что проблема реально есть.
А существует же
один или два кандидата.
Да, существует же какая-то возможность оспорить и вот действия правоохранительных органов, да, то, что они не возбуждают какие-то дела, можно подавать на них иски в суд и так далее. Все-таки, мне кажется,
есть разные механизмы, но я вам могу сказать, что вообще подход сам указывает на то, что правительство как-то не имеет волю на то, чтобы адекватно реагировать на все эти обвинения и нарушения. Так что отказываться от того, что проблема существует, тогда выходит, что все международные организации, посольство Соединенных Штатов, которое, я как помню, в воскресную ночь, так сказать, опубликовало заявление о том, что есть серьезные проблемы, и они еще раз призвали правительство, чтобы у кандидатов была возможность участвовать, так сказать, в конкурентоспособной гонке перед выборами. И также правительство должно все сделать для того, чтобы демократически провести выборы. Это все гласит о том, что проблема есть, и на нее, конечно, это еще раз, так сказать, ставит серьезное пятно над целым процессом. И, конечно, это будет упоминаться и в оценке выборов. Конечно, местные выборы немного другие, по сути, и у нас не будет так возможности, чтобы тут было очень много международных наблюдателей. Но, как видите, местные организации довольно-таки детально изучают ситуацию. И также, я думаю, что местные международные организации, посольства будут наблюдать. Я еще раз, так сказать, сохраняю надежду, что день выборов пройдет спокойно, и у всех жителей Грузии будет возможность, так сказать, проголосовать за свои кандидаты. Но, конечно, та проблема, которая существует с тем, что очень много кандидатов были отстранены, с тем, что, например, вот в Марнеуле боролись с кандидатом с оппозиционной партией всеми методами и правовыми, и неправовыми, и потом, в конце концов, суд, так сказать, еще раз поддержал ту практику, которую суд установил уже в других случаях. Я хочу еще раз приветствовать это решение, которое вынес городской суд. Конечно, это останется проблемой, потому что я не могу согласиться, что в каких-то выборах, которые проводились в Грузии, например, несколько лет назад, у нас были факты, когда массивно кандидаты снимали добровольно, в кавычках, свои кандидатуры. Потому что, наверное, надо быть особенно наивным, чтобы не понять, что эта проблема есть, и она какая-то новая. Это новая тема. Раньше были, да, нарушения. Мы знаем, что с выборами были проблемы в Грузии не раз. Но последние три, так сказать, выборов в Грузии были оценены как демократические. Там были проблемы, но было сказано, что они соответствовали большинству стандартов. Международным, местным и так далее. Я надеюсь, что у нас будет шанс, чтобы то же самое было сказано об этих выборах. Но я почему-то не припоминаю, что перед какими-то выборами было столько критики в направлении правительства. Потому
да.
что это гласит о том, что проблема довольно системная, и она не индивидуальная.
Спасибо. Спасибо большое. У меня вопрос к Коте Канделаке. Вы сказали о том, что ситуация обостряется в отдельных каких-то регионах. Вы могли бы, и в частности, вы сказали о Мегреле, что там особая ситуация. А в чем особость вот этой ситуации, особенность ситуации в Мегреле?
Ну, это то, что от фактов, которые вот в последние дни там произошли, и есть там бывшие чиновники госбезопасности и так далее, ну, силовых структур, которые там чинили какие-то правила.
То есть вы имеете в виду вот эти дела громкие, которые...
Да, да. Вот эти громкие дела. И в смысле там накал страстей в населении. Там есть, которые... против. Вот.
Ну, можно говорить о том, что эти дела тоже были подняты в...
Да, ну, можно так сказать, что вот когда всегда перед выбором такие дела поднимаются наверх, это, ну, так, технология.
Ну, понятно.
Да, это. Но все-таки это не искусственно, потому что эмоции есть очень так черно-белое, да, и поэтому вот такой накал страстей это...
Понятно, да. Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на линии из Тбилиси были глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Тугуши и председатель правления НПО «Международный центр гражданской культуры» Коте Канделаке.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня 14 июня. В Сухуми, Тбилиси, Ицхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Представители международных организаций и дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, сегодня, 14 июня, посетили Центральную избирательную комиссию, которая завершает последние приготовления к запланированным на воскресенье по всей стране выборам в органы местного самоуправления. Встречу с дипломатами провела председатель ЦИК Тамара Жвани. Мы ознакомили дипкорпус с предвыборной ситуацией и проделанной работой по подготовкам к выборам. На встрече мы ответили на заданные вопросы, после чего в целом была дана удовлетворительная оценка нашей работе, сказала Жвани корреспонденту «Новости Грузии» по завершению встречи. Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала более 30 зарубежных организаций для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления. За выборами в Грузии будут наблюдать представители посольств Великобритании, США, Швеции, Швейцарии, Голландии, Польши, представители ЦИК Казахстана, Армении, Молдовы, КНДР и другие. Мы не оставим без внимания ни одного случая нарушения закона, и все нарушители закона понесут соответствующее наказание, заявил накануне 13 июня премьер-министр Грузии, лидер коалиции «Грузинская мечта» Иракли Гарибашвили в ходе выступления на площади Европы. По его словам, вместе с приближением выборов нарастает волнение, и это естественно. Отдельные случаи вредят имиджу как политических субъектов, так и избирательной администрации и бросают в целом тень на избирательный процесс, сообщает портал «Грузия онлайн». Хочу коснуться распространившихся в последние дни спекуляций, которые исходят из наших политических оппонентов. Якобы имели место 80 случаев насилия. Вы проявили твердую политическую волю и начали расследование, в ходе которого оказалось, что из 80 фактов подтвердилось всего 4. Разумеется, мы расследуем эти 4 случая, и каждый ответит перед законом, заявил Иракли Гарибашвили. Российская и грузинская стороны договорились о временном открытии движения по военно-грузинской дороге для проезда транспорта, сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу МВД Северной Осетии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На брифинге в парламенте самопроглашенной Республики Абхазия депутат-руководитель штаба оппозиционных сил Рауль Хаджимба ответил на открытое письмо 17 представителей интеллигенции, которое было опубликовано в среду на сайте Абсны Пресс. Он отверг все утверждения о том, что оппозиция якобы вела переговоры об ассоциации Абхазии с Россией. Кроме того, Хаджимба рассказал о финансовых нарушениях в деятельности прежнего абхазского руководства. Рассказывает Елена Заводская.
В своем открытом письме представители интеллигенции обвиняют оппозицию в силовом захвате власти и отсутствии стремления к компромиссу. Они объявляют экс-президента Александра Анквава защитником абхазской государственности, у которого было свое видение того, как следует укреплять партнерские отношения с Российской Федерацией. Идея же ассоциированных отношений озвучивалась Владиславом Сурковым и его помощником Михаилом Мамоновым на встречах с абхазскими депутатами и представителями оппозиции. По мнению авторов письма, Анквап и защитники Конституции Абхазии в кризисной ситуации проявили мудрость и высокую ответственность, отказавшись от массовых ответных протестов, а радикально настроенная оппозиция не пошла на компромисс, так как была уверена в поддержке российских посредников. Отвечая на эти заявления, Рауль Хаджимба сказал:
«Никакого захвата власти, как пишут подписанты открытого письма, не было. Власть попросту в лице бывшего президента, испугавшись выйти к своему собственному народу, покинула резиденцию и переместилась на военную базу Российской Федерации. До последней минуты, 27 мая, на переговорах с властью, оппозиция пыталась достичь приемлемого для обоих сторон решения. Однако власть не вняла никаким нашим доводам. Все понимали, как пишут в открытом письме подписанты, что президент должен был пойти на серьезные уступки. Однако этого он не осознал и не был готов к переменам. Уверен, что попытка переложить вину за сложившуюся ситуацию на российскую сторону ничем не оправдана. И спекуляции о якобы предлагаемых формах ассоциированных отношений, как заметили они же сами, поддержки в абхазском обществе не имеют. Разговоры, которые они ведут о суверенитете Абхазии, ничем не обоснованы. Они вызваны попыткой перенести акценты с имеющихся проблем внутри государства, финансовых нарушений в деятельности руководства страны во главе с Анквап».
Рауль Хаджимба назвал спекулятивными все обвинения оппозиции в готовности подписать с Российской Федерацией некий договор об ассоциированном членстве. В оппозиционной среде, сказал он, нет представителей, способных пойти на это. О финансовых нарушениях, ответственность за которые лежит на Анквабе, он сказал следующее.
Материалы, свидетельствующие об этих нарушениях, имеются, и они будут переданы в Генеральную прокуратуру. За три последних дня выявлено порядка 800 миллионов рублей внутреннего долга государства перед строительными организациями. Эти суммы нигде не были обозначены ни в бюджете страны, ни в комплексном плане. То есть все работы, выполняемые этими строительными организациями, выполнялись в долг. Хочу заметить, что никакого временного правительства, как пишут подписанты в своем письме, нет в стране. Управляют страной те, кому по Конституции определены эти полномочия.
Рауль Хаджимба пояснил, что строители обратились к исполняющему обязанности президента Валерию Бганба с требованием выплатить задолженности правительства. Речь идет о дополнительных работах, которые производились в долг под устное обещание руководства страны. Значительные суммы перенаправлялись с одного объекта на другой, без всяких на то оснований. Грубо нарушалась финансовая дисциплина и указ о денежном обращении. Большие объемы средств получали из банковских структур наличными, хотя закон позволяет производить выдачу наличных только по заработной плате. Известны факты снятия со счетов значительных сумм без указания назначения и без подписей в приходно-кассовых и расходно-кассовых ордерах. Есть данные о перенаправлении этих средств посредникам, в качестве которых выступали беженцы с территории Абхазии. Они организовывали в России фирмы. Со счетов этих фирм средства уходили в кипрскую офшорную зону. Все эти материалы также будут направлены в Генеральную прокуратуру. Рауль Хаджимба заверил журналистов в том, что есть также материалы о задолженностях кредитных организаций перед Нацбанком Абхазии, о долгах по фонду приватизации со списками людей, которые получали кредиты, информация о долгах физических и юридических лиц перед коммерческими банками. Вся эта информация использовалась для манипулирования людьми. Рауль Хаджимба сообщил, что в ближайшее время будет создана парламентская комиссия с участием представителей Генеральной прокуратуры и Контрольной палаты для расследования финансовой деятельности правительства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Одна из самых острых тем грядущих выборов президента Самопоглашенной Республики Абхазия, несомненно, станут списки избирателей. Примут ли участие в голосовании жители трех восточных районов, этот вопрос сегодня интересует абхазское общество даже больше, чем имена кандидатов в президенты. Тему продолжит Виталий Шария.
Анквап уже экс-президент, но дело его живет. Абатал-Табагуа – это вторая линия обороны экса. Такими комментариями откликнулись сторонники Временного народного совета и Координационного совета на распространенную вчера информацию о встрече представителей этих организаций с председателем Центра избиркома Абхазии. Их возмущение вызвало то, что Абатал-Табагуа неопределенно говорит об участии или неучастии в предстоящих 24 августа президентских выборах многих тысяч жителей восточных районов Абхазии, чьи паспорта Республики Абхазия были выданы на основании решений незаконных районных комиссий. У других же участников дискуссии в интернете, наоборот, возмущение вызвало неубедительность аргументов радикально настроенных представителей бывшей оппозиции, которые, явно войдя во вкус, выразили недоверие председателю ЦИКа и предложили ему добровольно сложить полномочия. Одновременно эти последние комментаторы высказывают восхищение тем, что Батал Иванович на встрече держался как огурчик и очень спокойно ответил своим критикам: «Я услышал и понял сказанное вами о том, что я вам не нравлюсь. Причины вы не назвали, но это не важно. Меня избирала Центральная избирательная комиссия. Мы встретимся, поговорим, и я свой ответ дам парламенту». Конец цитаты. Гальский район в старых границах, точнее незаконная паспортизация в нем граждан Грузии, были одной из главных тем, сформировавших неприятие бывшей оппозицией политики Александра Анкваба. Правда, на заседании сессии парламента Абхазии 4 апреля сего года законодательная и исполнительная ветви власти вроде пришли к консенсусу. Парламентариями было единогласно принято постановление, в котором паспорта, полученные по рекомендациям комиссий, созданных в нарушение закона о гражданстве Республики Абхазия в трех восточных районах, признаны выданными в нарушение установленных процедур. Они не могут подтверждать гражданство Абхазии. Постановлением предусмотрено, что с 1 января 2015 года начнет вводиться в действие новый бланк паспорта гражданина Республики, отвечающий международным стандартам степени защиты. Мыслилось при этом, что те граждане Грузии, которые проживают на территории Абхазии и не смогут, не захотят подтвердить свой отказ от грузинского гражданства, будут иметь возможность получить вид на жительство, введение которого будет предусмотрено принятым к тому времени законом о правовом положении иностранных граждан. Но вот грянули скоропостижные президентские выборы. Как быть с теми более чем двумя десятками тысяч потенциальных избирателей, что для Абхазии весьма и весьма немало, паспорта которых еще не аннулированы и не изъяты, но гражданство Абхазии которых не подтверждено. И вот до начала выдвижения кандидатов в президенты еще почти две недели, а страсти вокруг пресловутого гальского вопроса уже кипят. «Так получилось, что я по семейным обстоятельствам нахожусь за пределами страны», написал в Фейсбуке председатель парламентской комиссии по проверке законности выдачи паспортов Аслан Кубахия. Но он не преминул высказаться по ситуации. Аслан Кубахия сообщает, что неделю назад получил из МВД полный список жителей в бывших границах Гальского района, кому бывшей властью с грубым нарушением законодательства законодательства о гражданстве были выданы наши национальные паспорта. В ближайшее время он обязательно передаст в ЦИК список лиц, чьи паспорта решением парламента считаются недействительными. Таковых около 25 тысяч. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Бывшему чиновнику региональных спецслужб Роману Шаматава предъявлено очередное обвинение в убийстве, на этот раз Давида Цедлиани, который был сотрудником Департамента лесного хозяйства Грузии. По информации, обнародованной Министерством внутренних дел Грузии, Шаматава убил Цедлиани таким же образом, как и Паату Кардава, только на 11 дней раньше. Рассказывает Михаил Егиков.
Прошло всего 5 дней после того, как МВД выдвинуло бывшему высокопоставленному чиновнику своего ведомства Роману Шаматава обвинение в убийстве офицера военной разведки Пааты Кардава. Сценарий того убийства, по данным правоохранительных органов, был следующим. Жертву похищают, отвозят в Поти, отплывают с ней в море на несколько километров, застреливают и сбрасывают труп в воду. Сегодняшнее заявление внутриполитического ведомства касалось бывшего рейнджера-лесника Дато Цендельяни. Сценарий убийства тот же, только на этот раз Роман Шаматава расправился со своей жертвой в Батумских водах. О последних минутах жизни Цендельяни сегодня говорила пресс-спикер МВД Нино Георгубиани.
Роман Шаматава и несколько его сотрудников привезли Дато Цендельяни на пристань в Батуми. Там Шаматава обвинил Цендельяни в сотрудничестве с абхазскими сепаратистами. Цендельяни поместили в моторную лодку, завязали глаза и отплыли с ним на расстоянии 4 километров от берега. Затем Роман Шаматава одним выстрелом в голову убил Дато Цендельяни, привязал к его ноге кусок бетона и сбросил труп в воду.
Бывший сотрудник Департамента лесного хозяйства был убит 16 августа 2008 года, то есть за 11 дней до гибели Пааты Кардава. Все это время Дато Цендельяни считался пропавшим без вести. После того, как сотрудники правоохранительных органов описали свою версию убийства Кардава, члены семьи Цендельяни потеряли последнюю надежду на то, что Дато все еще жив. Дядя погибшего, Отар Виблиани, предполагает, что его племянник мог стать неугоден тогдашним силовикам только по одной причине.
Когда мы окончательно потеряли Кадорское ущелье, в его родном селе Чубери находились сотрудники служб безопасности, и у него с ними произошел конфликт. Тато спросил их, почему они так легко сдали ущелье. Если не собирались вступать в бой, то сначала вывезли бы местное население, а потом сами уехали. Вот с того дня его прослушивали.
Сторона защиты Романа Шаматава, разумеется, отрицает его причастность к какому-либо из убийств. Адвокат Ромео Саджая убежден в том, что на суде обвинители не сумеют предъявить сколько-нибудь весомых доказательств.
Министерство внутренних дел представляет нам сериалы с участием Чикаидзе и Георго Биани. Все это делается исключительно для предвыборного пиара. Свидетели по этому делу те же, что и по предыдущим делам Романа Шаматава. Показания были даны ими в 2013 году. Чего, спрашивается, они ждали и не предъявляли обвинений раньше до предвыборного периода?
Дела Цендельяни и Кардава не будут считаться раскрытыми, пока суд не установит не только исполнителей, но и заказчиков убийств из высших эшелонов власти. Так считает эксперт Каха Кахишвили. По его словам, предыдущая власть была настолько централизованной, что все указания исходили от первых лиц государства. Поэтому, если Шаматава и причастен к убийствам, то он лишь исполнял приказы более высокопоставленных чиновников. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И снова к выборам. Из 9 партий, участвовавших в парламентских выборах в Южной Осетии, в законодательный орган самопроглашенной республики прошли только 4. 5 партий, среди которых 2 парламентские, Единство и Компартия, не смогли преодолеть 7-процентный барьер. Рассказывает Жанна Тарханова.
В состав парламента 6-го созыва смогла пройти только одна из бывших парламентских партий – Народная партия. Остальные 2, считавшиеся политическими тяжеловесами, Компартия и Единство, остались без депутатских мандатов. Не всем участникам предвыборной гонки, возглавляемым чиновниками, удалось заручиться поддержкой избирателей. В очередной раз потерпела неудачу партия главы Госкомитета информации и печати Вячеслава Габозова ФДБшта. Не оправдала надежд российских кураторов и созданная под главу Министерства иностранных дел Давида Санакоева «Новая Осетия». Видимо, руководство внешнеполитическим ведомством и лидерство, хоть и в такой квазипартии, оказалось неподъемной ношей для начинающего политика. В партии «Родина», созданной чуть более года назад, меня заверили, что с политической арены Южной Осетии они сходить не намерены. Для молодой организации прошедшие парламентские выборы стали хорошим стартом. Они намерены побороться и на президентских выборах, говорит член политсовета партии «Родина» Борис Гаглоев.
Если будем работать, уже будем собираться, будем думать, как привлечь молодежь в нашу сторону. Вот мы рассчитывали, что вот народ нас знает, кто с нашего района, просто мы думали, что кроме нашей партии все были депутаты, чиновники, министры. А мы рассчитывали, что вот народ проголосует вот за нас, так как мы не замещены каких-то скандалов.
Спикер парламента 5-го созыва и лидер Компартии Южной Осетии Станислав Кочаев с оптимизмом смотрит в будущее. По его мнению, не стоит драматизировать ситуацию. Коммунисты не собираются самораспускаться, говорит он. Цитата. «Многие партии и однодневки умирают сразу после первых серьезных испытаний. У таких партий главной целью было войти в парламент и занять места. А мы, партия, настоящая целью является не только парламентская деятельность. У нас большой приток молодежи. Молодежи, работы много. На ближайшем съезде мы обсудим свои планы. На вопрос, что помешало коммунистам набрать необходимое для прохождения в парламент количество голосов, Станислав Кочаев ответил, что причиной стала усталость народа. Одни и те же партии давно у власти, а люди хотят видеть новые лица. Поэтому Станислав Кочаев, по его словам, и не стал баллотироваться в парламент и осознанно снял свою кандидатуру. А «Справедливая Осетия» – партия, созданная в 2009 году, сознательно не участвовала в этой избирательной кампании, хоть она старше и опытнее политических организаций, появившихся под эти выборы. Лидер партии «Справедливая Осетия» Коста Кошты говорит, что в соответствующей системе власти и этот парламент может стать ручным.
Мы отказались от участия, исходя из того, что та конфигурация, которая была создана вот, из политических партий, было ясно видно, что хотят просто разбавить парламент, чтобы он был управляемым. Ну, там прошло несколько партий, и немножко после выборов, вот сейчас мы уже начинаем работу над инициированием референдума, чтобы изменение общественно-политического устройства нашего государства. Должна быть парламентская республика, в основном мажоритарная система. Ну, как она решит.
Получить комментарии у лидера некогда влиятельной партии власти «Единство», опекаемой российской правящей партии «Единая Россия», не удалось. С утра Зураб Кокоев попросил перезвонить позднее, сославшись на занятость. В течение дня политик, отсиживающийся всю поствыборную неделю во Владикавказе, не стал отвечать на мои звонки. Между тем, мне стало известно, что в «Единстве» назревает бунт. По прибытии Зураба Кокоева в Цхинвал от него потребуют добровольно сложить полномочия председателя партии, располагавшей большинством в предыдущем парламенте. По мнению моих источников, вину за провал «Единства» на этих выборах партийцы возглавляют на своего лидера. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
По мнению российских экспертов, одним из итогов парламентских выборов в самопроглашенной республике Южная Осетия стало усиление контроля Москвы над внутриполитической ситуацией в регионе, рассказывает Мурат Гукимухов.
К чему приводит самостоятельная политическая деятельность в Южной Осетии, мы уже видели на примере президентских выборов 2011 года. Итоги избирательной кампании отменили. Несогласованную с Москвой победительницу Аллу Джоеву довели до больничной койки, а ее компаньоны по выборам попали под прессинг российских спецслужб. Наверное, все помнят, как разворачивали самолет с Замбулатом Тидеевым, как его задерживали, таскали на многочасовые допросы в ФСБ, проводили обыск в квартире. Зато намного спокойнее, без помех, прошли выборы согласованного с Москвой Леонида Тибилова. И эти парламентские выборы, на которых победила хоть и оппозиционная партия, но все-таки опекаемая управлением президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. По мнению российского политолога Николая Силаева, Москва так ревностно относится к процедуре согласования с нею основных политических игроков на Юго-Осетинской площадке не потому, что опасается каких-то угроз со стороны самостоятельных персон в республике, говорит Николай Силаев.
В России государственный аппарат делает ставку на прямой контроль. Просто та привычная модель, которая сложилась в России, переносится на Южную Осетию. Вряд ли стоит ожидать, что наш государственный аппарат будет вести себя принципиально по-иному. Он не мыслит себя по-иному. И это, конечно, сказывается определенным образом на том, как устроена картина. Я не думаю, что это принципиальным образом отличается, например, от грузинской политики. С этими постоянными поездками в Вашингтон, а там нужно попасть в определенную среду для того, чтобы тебя в этой среде признали своим человеком. Это фактор, который сильно ощущается в грузинской политике.
Многие эксперты говорят, что теперь в Южной Осетии Москва держит в своих руках все нити. С одной стороны, она имеет влияние на оппозиционный президенту парламент. С другой стороны, на самого президента. В этом нет ничего плохого, говорит российский эксперт Евгений Крутиков. Проблема лишь в том, что государственные мужи в Москве не вполне понимают, для чего им это нужно и что им делать с этим влиянием. Зато, и мы этому были уже свидетелями, югостинские товарищи не прочь втянуть российских покровителей в местную конкуренцию, говорит Евгений Крутиков.
Это, естественно, плохо, потому что цельного понимания о том, что происходит в Южной Осетии, здесь ни у кого нет, никто страну не знает, никто в ней не разбирается. Ну и плюс, конечно же, все внимание переключено просто на совершенно другие проблемы, и входящие по коридорам фигуры уже примелькали, все прекрасно понимают, что они чего-то хотят своего. А вот как в этом разобраться, ну, не знаю. Один раз это уже пытались сделать, в 2011 году, стало только хуже. А сейчас вот я не знаю, кто будет. Причем хуже. Можно сделать не по злобе душевной, а в результате каких-то внутренних раскладов, за которыми никто абсолютно не следит.
По мнению Николая Силаева, в Москве никто не хочет знать о Южной Осетии сверх того, что уже известно.
Мне кажется, что здесь работает простое соотнесение затрачиваемых ресурсов и возможного приза. В общем, Москве нужно, чтобы Южная Осетия там как-то потихонечку восстанавливалась, чтобы там не было крупных скандалов. Никто ведь там не стремится к какому-то политическому или экономическому прорыву, да и все понимают, что не будет там никакого прорыва. С точки зрения поддержания какой-то элементарной стабильности, элементарной предсказуемости, того, что государственный аппарат знает о Южной Осетии, достаточно. Затраты на то, чтобы узнать, а что там происходит в деталях, вряд ли окупятся. Но приз непонятен. Что это знание принесет затем?
Вот такой контроль ради контроля, небрежный, почти вслепую, потому что не те масштабы, чтобы напрягать мозги и тратить время. Контроль, от которого Южная Осетия замирает в тревожном ожидании, как посудная лавка в ожидании слона. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Грузии продолжается скандал из-за публикации информации о высоких премиях и надбавках, получаемых практически всеми высокопоставленными чиновниками. Представители НПО призывают правительство принять меры, чтобы прекратить эту практику, рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
Представители грузинской мечты не раз упрекали прежние власти в том, что чиновники начисляют себе неоправданно высокие премии и надбавки. Однако, придя к власти, они начали использовать ту же практику. По информации Института развития свободы информации, только с октября прошлого по июнь нынешнего года в виде дополнительных поощрений было выдано свыше 32,5 миллиона бюджетных средств. Учитывая, что ряд ведомств отказались предоставлять информацию, сумма должна быть еще большей. По данным НПО, наибольшей щедростью отличилось Министерство обороны, которое премировало 108 служащих на сумму 1 миллион 326 тысяч лари. Сам министр обороны Ираклий Алассани в виде надбавок получил 83 тысячи лари. Больше всех из грузинских чиновников получил заместитель президента Нацбанка Отар Надарая – 209 тысяч лари. Самая маленькая премия досталась министру сельского хозяйства Шалуи Пипе – 42 тысячи лари. Всего список госполучателей всевозможных надбавок растянулся на 12 страниц. Первым на информацию НПО отреагировал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Не скрывая раздражения в адрес гражданского сектора и прессы, он заявил, что сам никогда не получал никаких прибавок. По словам политолога Сосоци Скаришвили, было бы неплохо, если бы глава правительства получал более достоверную информацию о доходах своих подчиненных.
Разговор о том, что чиновникам нужны огромные зарплаты, чтобы они добросовестно выполняли свои обязанности, за гранью моего понимания. Если сам премьер не нуждается в материальном стимуле, то зачем он окружил себя людьми, которые фактически занимаются вымогательством госсредств? Мне понятно раздражение премьера, но без самокритики лидер обречен на неуспех. Может нам вернуться к традиции грузинских царей и учредить пост шута при правительстве, который бы доносил истину до премьера?
Вопрошает Сосоцис Карешвили. По словам представителя Ассоциации молодых юристов Ноны Курдованидзе, к сожалению, в грузинском законодательстве не существует никаких положений, которые бы регулировали выдачу премий и надбавок.
В законодательстве не прописано, в какой ситуации может быть выдана премия, не определен ее минимальный и максимальный размер. Все зависит от пожеланий конкретного должностного лица. Мы рекомендуем учесть опыт европейских стран, где максимальная премия не может превышать оклад более чем на 20%, и премия должна выдаваться один раз в году, а не ежемесячно, как практикуется у нас.
Эксперт добавляет, что в Европе руководитель, выдавая премию, должен в письменном виде обосновать, за какие заслуги было произведено поощрение работника. Реагируя на общественную дискуссию, Иракли Гарибашвили все же согласился с доводами о необходимости поставить под контроль выдачу надбавок. Глава кабинета министров дал поручение ведомствам до 30 июня разработать единые правила премирования для чиновников всех уровней. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.